Сначала мы уделим правильной мотивации и зарождению веры. Поскольку принцип такой, если мотивация неправильная или у нас отсутствует вера, то и дальнейшая практика тоже неправильная. Мы всегда, слушая учение, приступая к ретритам, всегда должны задавать себе вопрос: а что я вообще хочу? Куда я вообще иду? Мы сами должны для себя решить, а что мне вообще надо в этой жизни? Кто я вообще и как я собираюсь жить дальше, каково мое будущее, зачем мне духовный поиск, что я в этом ищу? И не следует ожидать, что вы получите такой раз и навсегда однозначный такой четкий ответ и как бы успокоитесь. Я не думаю, так не будет. Вы будете прояснять это в течение всей своей жизни, поскольку это очень глубокий и глобальный вопрос и ответ. И у вас будут приходить ответы, но через некоторое время они будут отпадать, и будут приходить новые ясности ответа, и так будет всю жизнь. Но вы не должны никогда оставлять этих вопросов. Вы должны постоянно продолжать как бы углубляться. И это тоже практика вичары, анализа и самоисследования. Если вы этого не делаете, где-то на каком-то этапе вы обнаружите, что ваша душа снова как-то засыпает, и ваша садхана заходит в какой-то тупик, ну где-то вы останавливаетесь, и какой-то потолок вас ограничивает. Как бы вы чувствуете, что вы теряете определенное вдохновение, ну вы чувствуете, я практикую, я то, но садхана — это такое состояние, когда нельзя стоять на месте. Самолет, если он летит, если он остановится, он будет падать. На месте нельзя стоять. Если человек едет на велосипеде, у него есть два выхода – падать или ехать. А стоять нет функции. В дхарме то же самое. То есть, если ты не летишь, то вперед не занимаешься самоисследованием, не проясняешь, ты начинаешь двигаться по другой плоскости. И духовные искатели вначале всегда подобны таким слепым котятам, которые что-то ищут наобум, что-то получают, снова тыкаются. И мы всегда в духовной жизни подобны таким слепым котятам, пока глубоко не проясним мотивацию, не обретем веру. Обычно говорят, мы практикуем, чтобы достичь освобождения, устранить неведение, узнать свою пробужденную природу, освободиться от закона кармы. Таков стандартный ответ. Это даже самый начинающий может запомнить. Но что такое освобождение? Как надо именно практиковать? Каков образ жизни должен быть? Какие методы применять? Каковы условия? Какие ошибки и падения подстерегают человека, и ловушки, и какие заблуждения? Это целый мир, в который надо погружаться. Какого уровня можно достичь той практикой или другой? То, что скрыто для непонимающего, для того, кто проводит всю жизнь в этом, очень ясно. Так же, как для дилетанта в шахматах, непонятно, как можно устроить комбинацию из фигур. А для гроссмейстера очень понятно. Он может запросто вам устроить вилку и затем загнать вашего короля. Таким же образом мы должны изучать учение так, чтобы как можно скорее из дилетантов стать, ну хотя бы не гроссмейстерами, то мастерами практики. Мы должны стремиться изучать разнообразные правила и законы духовной жизни, чтобы мы могли делать эффективные ходы. Потому что если мы не делаем эффективные ходы, то сансара свои ходы делает. И тогда нам придется прогибаться под сансару, танцевать под ее дудку, следовать ее навязываемым условиям. А условия сансары – это жестокие условия, все вы знаете. Новое рождение, страдания, обусловленные сразу, скованы с причинами, следствиями, кармой. И все люди в этом мире пляшут под дудку сансары. И чем бы они ни занимались, в каком-то вот, даже в мирском смысле, я бы сказал, они неудачники. Это сказано не с гордостью, это сказано со страданием. И не всегда хочется помогать таким людям. Но это не всегда возможно. Потому что, чтобы помогать, необходимо не только твои усилия, необходимо открытость со стороны других. Я всегда говорю, если бы мне была дана такая возможность, я бы спал бы 3 часа, проповедовал бы 24 часа в сутки. И то же самое монахамство. И тогда, может быть, половина мира стали бы практикующими, а 1/4 монахами. Но если я так буду делать, то многие сансарные энергии в этом мире возмутятся. Они не дадут так делать. Потому что в этом мире сильны энергии невидения. И они очень блюдут свои интересы. И как только ты начинаешь на их интересы посягать, они чувствуют, они начинают возмущаться. Раньше я, лет, может быть, 15 назад, когда только начинал проповедовать, я так критиковал немного общество. Понимая, говорят, что смыслы и ценности, которые есть в обществе, это фальшивые ценности, ложные, неправильные. Культ материального потребления и многие другие культы, что мы забыли свою сакральную природу. Но потом я увидел, что когда начинаешь критиковать общество, то общество в долгу не остается. Она тебя начинает критиковать еще больше. И тогда шансов для практики дхармы не остается вообще. Поэтому я его просто перестал критиковать. Так общество само по себе, а я сам по себе. Вы должны знать, что это мир сансары, мир неведения, есть множество различных сил. Эти силы часто совсем не просветленные, иногда они обреченные, иногда вообще демонические, иногда просто обыденные. И они имеют свои интересы, эти игры разворачиваются. Очень важно найти свое место среди всего этого, правильно себя спозиционировать и найти свой путь. И это тоже размышление, понимание, куда я иду и что я хочу в этой жизни. От таких размышлений, аналитических медитаций рождается вера. Вера именно в свой путь и желание ему следовать. Когда мы приступаем к практике дхармы с верой, тогда она приносит нам большую пользу. И часто можно видеть, что на начальном этапе у духовных практикующих слабая вера, поскольку они не знают, чему верить толком. Ну, то есть духовный учитель говорит одно на семинарах, они выходят через 2 часа, по телевизору говорят другое, в газетах пишут третье, родственники говорят четвертое. И все эти виды трансляции, они сильно пересекаются, и человек должен все это как-то обработать и результирующий вектор какой-то должен сделать. Духовные искатели в начале духовного пути подвержены разнообразным ошибкам, сомнениям, неправильным воззрениям, подобно тому, как начинающий шахматист делает совершенно глупые вещи с точки зрения гроссмейстера. Не видит, что его фигура под ударом, попадает на банальные ловушки, там, вилки, связки и прочее. То есть гроссмейстеру стыдно делать такие вещи, и зазорно даже, а новичок нет, он просто этого не видит. И все мы в начале духовной жизни подобны таким новичкам-дилетантам, где мы попадаемся в банальные ловушки. И выход здесь такого, нам надо просто изучать законы этой жизни, законы этой реальности, совершенствовать свое мастерство игры. И тогда проходит некоторое время, мы обнаружим, мы действительно растем. И это и есть духовная жизнь. И в какие ловушки начинающие как-то попадаются? Например, ловушки собственного эго. Это очень сильная ловушка. И эго только и ждет, чтобы нас заманить в эту ловушку. Иногда оно действует прямолинейно, иногда тонко. Другая ловушка – это желание клеши, например, привязанности. Третья ловушка – это концептуальное мышление, ход своих мыслей. Даже когда мы слышим учение о самосвобождении, то часто мы все равно забываем об этом, и когда мы начинаем думать, мы попадаемся на крючок концептуального мышления. То есть мы думаем, мысли много, они собираются в какую-то картину, и мы верим в эту картину, и эта картина начинает затмевать от нас истинную реальность. Или мы попадаемся в ловушки привычного стереотипного мышления, так называемого нечистого сансарного видения. И социум, он довольно хорошо так транслирует свои смыслы и ценности. И эта трансляция, она постоянно как бы оказывает влияние на наше сознание, если не пребываем или в уединении, или в глубоком самоосвобождении, или не практикуем. И часто как бы садху всегда, особенно в древности, в Индии, допустим, восставали против вот такого положения дел. Но восставали не в внешнем смысле, им нечего во внешнем смысле революции какие-то делать, во внутреннем смысле. То есть они бунтовали против навязывания мирских смыслов, ценностей. Например, ходили обнаженными, обмазываясь пеплом, полностью отрекаясь от мира. Или уходили в горы. Это был такой скрытый внутренний протест, не внешний. Или носили чашу с черепом. То есть радикально уходили от всей мирской сансарной жизни, принимали саньясу, отшельничество, всю жизнь соблюдали мауну. И это очень помогало. Это и есть тоже один из духовных принципов. То есть, потому что если мы внутри не умеем самосвобождать смыслы и ценности сансары, то эти смыслы проникают в наш разум и начинают нас обуславливать, контролировать. И в этом нет, конечно, ничего хорошего. Так называемое общественное мнение, так называемые различные ценности. При этом я бы не сказал, что надо в оппозицию к ним становиться. В чистом видении даже это все для людей правильно и нужно. Так же, как для детей надо играть в игрушки там, и разучивать азбуку. С этим не надо воевать. Я бы сказал так, этому не надо просто подпадать под это, подвергаться. Потому что когда ты становишься на путь садханы, ты как бы стараешься выйти из детского сада жизни, перейти в школу или высшую школу. Против этого не надо противостоять и протестовать. Лучше видеть это в чистом виде. Но вопрос в том, что этому не надо подвергаться, не надо этим захватываться, принимать всерьез. Потому что садху – это человек другого пути уже, и у него другая судьба. И он старается выбрать то, что над миром. И даже если вы не становитесь монахом или отшельником, то даже живя в миру, надо жить в миру, но не от мира сего. Гармонично, с любовью, состраданием к другим, с чистым видением, но не связываться, не подпадать под влияние его смысла и ценности, не переносить стереотипы обывательской жизни в духовную жизнь. Когда я был помоложе, у меня это не совсем получалось. И тогда я такое принял решение. Из мира не надо уходить, я подумал. Из него бежать надо. Уходить это медленно. Я так и сделал. И в общем, для меня тогда это казалось единственным нормальным выходом. Сейчас я вижу, что есть и другие пути, как бы. Все зависит от твоей кармы. Но моя именно карма такого радикального подхода, она была такова. Но я не зову всех стать отшельниками или монахами, я зову стать внутренними отшельниками и внутренними монахами. То есть стать мастером практики, созерцания, погрузиться в практику, в метод, и за счет этого социум перестанет обуславливать. И напротив, социум будет признавать ваши заслуги, и вы поможете социуму. То есть ваша задача, как мирян, не уходить от социума, а помогать ему. Развиваться в правильную сторону, направлять, задавать ему базовые смыслы и ценности. Потому что если практикующий социум не будет помогать, то в какую сторону вообще будет двигаться? Кто тогда в нем будет как бы задавать базовые ценности? И когда можно помогать социуму? Когда можно менять к лучшему мир? Только когда ты от него освобожден, когда ты от него отрешен. Если ты сам сильно погружен в социум, поглощен материальными привязанностями, чувственными желаниями, ты контролируешься уже этими, ты сам не можешь эффективно помогать другим. То есть должна быть некая отстраненность, отрешенность от всего, что происходит. Такая отрешенность проявляется за счет практики созерцания, самоосвобождения и самонаблюдения. Например, я всегда занимаюсь практикой, я всегда держу дистанцию. И эта дистанция не искусственная, а дистанция благодаря моему созерцанию. Я играю, но не заигрываюсь, понимая, что этот мир иллюзорен. И это не слова, я это сам знаю. Соответственно, нечего в нем искать, кроме того, что он иллюзорен. Когда вы умеете поддерживать такую дистанцию, это подобно тому, как вы, опытный водитель, поддерживаете дистанцию на дороге. У вас никогда не будет аварий и столкновений. Вы знаете, как держать дистанцию. И тогда вы можете эффективно помогать другим. Эффективно проводить более возвышенные смыслы, ценности, цели. Улучшать этот мир. Делать его лучше, красивее, гармоничнее. Привносить в него любовь, сострадание, чистое видение, божественную гордость. Это то, чего не хватает окружающим людям. Поскольку окружающие люди, многие очень страдают из-за своих ограничений, привязанности к эгоизму. Их просто раздирают разнообразные страдания. И вот сохранять такую отрешенность помогает некоторые аналитические медитации. И одна из аналитических медитаций – это медитация на непостоянство. Эту медитацию правильно выполнять в начале практики, в середине практики и в конце духовной жизни. Медитация на непостоянство и размышление об этом позволяет понять принципы и законы перерождения. То есть мы должны признать факт перерождения. А признав этот факт, не прятать голову в песок, как страус, а посмотреть прямо в глаза этому факту. Большинство людей занимает позицию страуса. По типу «это будет, но мы ничего сделать не можем, поэтому нас это не волнует». Лучше об этом не думать, потому что это вносит беспокойство. Но практикующий не так думает. Он думает, коли это факт, то надо попытаться посмотреть прямо на этот факт и поразмыслить, что я могу сделать, чтобы преодолеть страдания, возникающие при перерождении, преодолеть неконтролируемость процесса перерождения. Перерождение означает, что все постоянно меняется, ничего нет стабильного, застывшего. Например, 30-40 лет или 20, многие из здесь сидящих были эмбрионами или новорожденными детьми. Если бы здесь все собрались в этом виде, 20 лет все перенеслись, или 40 лет отмотали, было бы очень весело. Да? Здесь бы были такие новорожденные, гулящие, огукающие детки. Никого бы не было таких, как вы. А если вперед перемотать время, то через 20 лет, 40, 60 здесь будут стареть дедушки, бабушки. А некоторых людей не будет совсем. И это факт. Разве мы можем не признать этот факт? Тот, кто не признает этот факт, он не обладает ни логическим мышлением, ни банальной осознанностью на уровне даже мирского человека. И этот факт должен привести нас к очень серьезным размышлениям. Мы находимся не в стабильном состоянии. Мы находимся в потоке перемен. И от того, какое направление примет наш ум, зависит наша следующая жизнь, наше будущее. И пока сейчас душа едина с телом, мы имеем возможность повлиять на наше будущее. Тогда мы должны подумать, а какое настроение ума нам занять, как нам работать со своим умом, чтобы мы могли повлиять на наше будущее. Повлиять на наше будущее – это означает определить место будущего рождения. Если бы вам сказали, что всем нам предстоит переселение, вот, допустим, из России по разным странам света, вас бы это очень впечатлило, и вы бы начали думать, а куда мне переселиться? В Америку, в Китай или в Африку? И были бы, может быть, большие дебаты на эту тему. И вот, если бы вам сказали, что это неизбежно. Таким же образом все живые существа переселяются в разные миры. В миры голодных духов, в миры ада, в миры богов, в миры асуров, в небесные миры. Кто куда. Каждый получает свой билет. Это не за компанию. И, возможно, в следующей жизни некоторые из вас станут богами. А некоторые перейдут в чистую страну. Некоторые снова родятся людьми. Кто-то попадет в богатые, обеспеченные семьи, интеллектуальные, развитые. А кто-то будет в каких-то деградирующих семьях, если мало заслуг. Все это неопределенно зависит от ваших качеств и накопленных впечатлений и заслуги. И практика дхармы означает, что мы так проясняем сознание и очищаем свой ум, чтобы управлять этим процессом. И в конце концов, чтобы освободиться вообще от этого процесса. Итак, что происходит при перерождении? Если тонкое тело выходит через макушку, брахмарандру, то такой человек идет в чистые земли, например, чистые земли Дакини, в райские обители и достигает одного из видов освобождения – сарупья мукти, то есть иметь форму иллюзорного тела, подобную божеству. Салокья мукти – иметь возможность жить в одном измерении с божеством. Или даже саюджья мукти – раствориться в абсолюте брахмане. В том случае, если тонкое тело в момент смерти выходит через макушку. Но чтобы оно вышло через макушку, каналы должны быть очищены, и сознание должно быть очищено. Не должно быть привязанностей, блоков в чакрах и в сознании. Это возможно, если мы по-настоящему ведем духовную жизнь и достигаем при жизни успеха. Если при жизни верхние чакры у нас открываются. Если есть блоки, гранхи, то это невозможно. И позволить тонкому телу выходить через макушку – это высший путь. Если тонкое тело выходит в момент смерти через глаза, то считается, можно переродиться вселенским правителем, чакравартином. То есть могущественным божеством, управляющим Вселенной. А если тонкое тело выходит через левую ноздрю, то можно переродиться в чистом теле человека. То есть в теле, благоприятном для духовной практики, для освобождения. Так перерождаются некоторые аватары, дуку. Те, которые с ранних лет пробуждают свой разум, не утрачивают памяти прошлых воплощений, обладают способностями, быстро находят духовного учителя дхарму, их карма всегда чиста. Они не отрабатывают кармические программы в этой жизни. И вот эти три типа выхода тонкого тела считаются высшими. Если же тонкое тело выйдет через правую ноздрю, то можно переродиться якшей, могущественным духом. Вообще якши считаются слугами бога Кувера, охраняющими различные духовные и материальные богатства. А вообще они считаются в общем такими могущественными духами, обладающими сверхъестественными способностями, выше, чем у людей. Если тонкое тело выходит через уши, то можно переродиться богом мира формы. То есть получить светящееся тонкое тело в небесных измерениях астрального мира. Это тоже не так уж плохо. Если тонкое тело выходит через пупок, то можно переродиться богом в мире желаний. То есть в сансарных раях, например, в Индралоке. То есть в том месте, где божественные существа наслаждаются и тратят заслуги. И хотя они живут очень долго, их тела прекрасны, и в Индралоке можно наслаждаться богатствами, там исполняются желания, увеселениями, красивыми дворцами и апсарами, то рано или поздно эти заслуги иссякают, и снова придется опускаться в более низкие миры. И считается, что многие божественные существа могут жить очень долго, но когда они совершают ошибки, то они вынуждены переродиться в низших мирах, например, в мире людей, и снова стать смертными. А если они не совершают ошибки, то просто их карма заканчивается, и тогда они перерождаются в мирах смертных, в мирах людей, или могут даже опуститься в адские измерения. Если тонкое тело выходит через мочеиспускательный канал, то можно переродиться животным. Если тонкое тело выходит через половой орган, можно переродиться в претолоке и стать претом, голодным духом. А если тонкое тело выходит через анальное отверстие, то можно переродиться в аду, в адском измерении. Это низшие виды перерождения и выхода тонкого тела. А предыдущие – это средние. Итак, наше перерождение зависит от конкретных условий, от того, через какую точку выйдет тонкое тело и насколько это тонкое тело очищено. Для мастера на самом деле все эти условия не так важны. Если его ум чист и пробужден, то он может, даже попав в ад, не страдать, а этот ад превратить в чистую страну или заставить его раствориться в радужном свете. И был один такой человек в 20 веке или в 19-м, и он пришел к духовному учителю. Он был монахом, и духовный учитель подумал, он снова будет что-нибудь просить, чтобы ему, когда он умрет, сделали перенос сознания в чистую страну или благословили на ситхи. Но этот монах был очень необычный. Он попросил своего учителя, он сказал: «Благословите меня, чтобы я переродился в аду. Я уже побывал сам на небесах и в других мирах, а в аду еще не был». И поскольку он достиг такой глубины чистого видения и единого вкуса, что ему было все равно, что небеса, что он был. То есть подлинно просветленный, для него нет этих ограничений. Даже попав в ад, он может превратить его в чистую страну. Потому что это все вопрос только видения. Все миры, в которые душа попадает после смерти, перерождаются. Впрочем, как и этот наш земной, являются иллюзиями нашего сознания. От чего зависит, через какую точку выйдет тонкое тело? Оно зависит от того, насколько чисты наши каналы и где принцип сознания привык находиться. Но если постоянно думать о сексе и свадистана чакра засорена, то принцип сознания будет находиться в свадистана чакре. Если иметь сильную привязанность к другим людям, то принцип сознания будет фиксироваться в анахата чакре. Если иметь зависть, то принцип сознания будет фиксирован в вишудха чакре. А если быть погруженным в концепции, принцип сознания может быть фиксирован или в манипура чакре, или в ваджна чакре. Если быть поглощенным недвойственностью, Богом, принцип сознания будет фиксирован в сахасрара чакре. Духовное очищение означает, что мы очищаем свое тонкое тело и свои каналы и поток своего сознания. Благодаря такому тройному очищению можно обрести более высокое перерождение и достичь освобождения. На перерождение также влияет накопленная память, наши подсознательные впечатления. И практиковать означает очищать нашу память. Не следует думать, что мы сразу вот так обретем просветленное состояние. Сразу это обрести невозможно, потому что у нас есть память. Это накопленные воспоминания. И как только мы входим в подсознание, в тонкое тело, мы сталкиваемся с огромным количеством памяти. И эта память управляет нами. Она сейчас определяет нам, как жить, как действовать, наше социальное положение, наш менталитет и многое чего она определяет. И духовная практика очищения заключается в том, чтобы мы могли очищать память. Это называется самскара шудхи. И если мы хорошо, правильно практикуем, то наша память тонкого тела постепенно очищается. А если мы неправильно практикуем, то эти самскары не очищаются, они остаются. И если мы перерождаемся с неочищенными самскарами, то наше тонкое тело, наше сознание примет ту конфигурацию, которой эти воспоминания будут заданы. Потому что эти воспоминания остались. Если накоплено много плохих воспоминаний, то у человека обычно жизни уродливая внешность, отталкивающий внешний вид, судьба неудачника, бедность, плохой вкус, низкий социальный статус, отсутствуют способности, много болезней, неприятностей в жизни, постоянные депрессии, эмоциональные перегрузки, негативные эмоции, обучение происходит с трудом. И жизнь в местности с плохим ландшафтом, с плохими законами. Все это указывает на то, что в тонком теле человека накоплены плохие воспоминания. Много в прошлом было накоплено. Такого человека ложное видение мира, много неясностей, нечистых мыслей, много грубых желаний или грубые манеры, неспособность соблюдать этику, правила, внутреннюю самодисциплину. И его подсознание притягивает таких же друзей и такие же ситуации. То есть оно как бы проецирует свои данные наружу и попадает постоянно в определенный круг ситуаций. И он как бы кажется замкнутым кругом, и этому человеку не вырваться. Потому что его очень крепко держит его накопленное подсознательное воспоминание. Это подобно неким файлам с какими-то такими отвратительными картинками, которые есть в компьютере, во внутреннем компьютере. И пока эти файлы не очистить, не уничтожить, они будут постоянно портить. Они будут заражать остальные программы и дестабилизировать общую работу системы. И у такого человека узкое мышление, у него низкая самооценка, верхние чакры закрыты, тонкие тела заблокированы, нет способностей, нет ясности. Неприятно думать о Боге, о смысле жизни, нет философского мышления, ссоры, отсутствие гармонии, измены и прочее. Если такому человеку даже вы попытаетесь проповедовать дхарму, заговорить с ним о духовной жизни, он, скорее всего, услышав, может даже отвернуться, ему будет это неприятно. И он скажет, это ему неинтересно. А если вы будете настаивать, он может даже возненавидеть вас. Это просто много плохих впечатлений. И они в душе находятся. И эти впечатления тогда после смерти, они активируются. Потому что поток поверхностного сознания исчезнет. А все эти впечатления будут на душу оказывать сильное влияние. Они будут толкать его к новому перерождению. То снова неблагоприятному. Но если воспоминания в тонком теле хорошие, то будет приятная внешность, красота облика, везение в жизни, счастливая судьба, жизнь в процветании, или высокий социальный статус, или уважение других, хорошее образование, крепкое здоровье, большая жизненная сила, долголетие, способность к восстановлению, широта, масштабность, глобальность мышления, ясность мышления, философское мышление. Всегда такой человек будет размышлять о Боге, о законах мироздания, стремиться к освобождению, будет иметь много творческих способностей и талантов. Сильный интеллект будет способен понимать Писание. Его подсознание будет притягивать такое же окружение. И у него будет мало грубых желаний. И даже желание, что есть, будет носить самосвобожденный, творческий характер. И они не будут отуплять его. Будет гармония во взаимоотношениях. Такой человек легко обучается, практикует садхану. И живет в прекрасных местах, в красивой местности. Легко встречает учение учителя. У него легко возникает чистое видение, божественная гордость. Много вдохновляющих мыслей и переживаний. Это означает, что накоплены хорошие воспоминания и впечатления. И вот плохие воспоминания и впечатления их называют клеша. В общем, воспоминания и впечатления в тонком теле называют самскара. А хорошие воспоминания называют заслуги. И когда мы говорим накапливать заслуги, это означает конкретно создавать хорошие воспоминания в тонком теле. Например, построил храм. Чувство внутреннего самоудовлетворения, радости. И это отпечаток в тонком теле. И этот отпечаток, он как бы постоянным фоном уже накапливается в душе. И он возвышает душу. И ты помнишь, да, я построил храм, это здорово. Это радует, расширяет сознание, даже вдохновляет. Или написал трактат и что-то прояснил для себя. Это на всю жизнь осталось впечатление. Это тоже вдохновляет. Это собственное реализованное знание. И когда мы делаем что-то плохое, это тоже остается в виде впечатления. И оно остается в нашем тонком теле и незримо влияет на нашу судьбу. То есть там, где должно быть вдохновение, его почему-то нет. Это плохое воспоминание нас или чувство вины, или чувство омраченности тоже держит. И это наш потолок, потому что это не дает нам способность раскрыть наш потенциал. Поэтому мы говорим, клеши надо очищать. Плохие воспоминания надо постоянно очищать, а заслуги надо постоянно накапливать. И когда заслуг становится очень много, а клеш плохих воспоминаний греховных становится очень мало, вы становитесь чистым человеком. Внезапно ваше мироощущение и видение меняется, и тогда удача как бы сама в руки вам идет. Вы понимаете тексты, у вас легко появляется вдохновение, медитативные опыты, и практиковать дхарму тоже очень легко. И поэтому, прежде чем практиковать дхарму, мы должны всегда заботиться, чтобы очистить себя и накапливать заслуги. Это надо сделать своим непрерывным таким стилем жизни. Вот когда люди думают, что надо копить деньги, это неправильно. Не надо деньги копить. надо копить заслуги. А если у тебя есть много заслуг, то по определению тебе всего будет всегда хватать. Вселенная повернется к тебе благоприятным образом, и денег у тебя будет избыток. Ведь не секрет, некоторые люди, вообще не работая, обладают колоссальными средствами. Ну, например, Пэрис Хилтон, известная звезда в Америке. Можно так сказать, что она себя с детства не утруждала, но обладая многомиллионным состоянием, почему-то, а кто-то другой с детства учился, работал, но он не обладает и сотой долей. А это заслуги. Очень хорошее воспоминание. Возможно, в прошлом она или накапливала заслуги, пожертвования, или была божеством. И эти хорошие воспоминания в этой жизни позволяют иметь все, не имея ничего. Другой вопрос, если не практиковать, все это растратится, и в следующей жизни придется начинать сначала. Заслуги могут утрачиваться, если не практиковать. Так, накопление заслуг не следует воспринимать как что-то второстепенное в практике. Это самый обычный такой стиль духовной жизни. Всякий раз, когда мы что-то делаем благоприятное, хорошее, правильное для дхармы, мы накапливаем заслуги в отношении дхармы. Если мы делаем что-то благоприятное, хорошее, правильное в отношении социума, мы накапливаем заслуги в отношении социума. И, соответственно, в следующей жизни мы получаем результаты. Допустим, кто накапливает заслуги в отношении мирского социума, в следующей жизни получит благоприятную мирскую жизнь. А если кто-то накапливает заслуги в отношении дхармы, в следующей жизни дхарма будет его благословлять. Если кто-то накапливает заслуги в отношении бедных, то в следующей жизни он сам, если попадет в бедственное состояние, его будут выручать. И мы всегда должны думать, в отношении чего нам надо в первую очередь накапливать заслуги. Конечно, в первую очередь надо накапливать заслуги в отношении дхармы, в отношении священных объектов, святых, божественных храмов. Потому что накопление мирских заслуг дает материальное удовлетворение и стабильность. Но вы знаете, что любая материальная стабильность, в конце концов, чем она заканчивается. Потому что сам этот материальный мир никогда нас не может удовлетворить. А дхарма позволяет достичь освобождения. Например, я проповедую дхарму, накапливаю заслуги дхармы. И таким образом, где бы я ни переродился, дхарма найдет меня. Даже если в следующих жизнях я буду от нее отворачиваться, она меня просто за шиворот возьмет и найдет. Я очень рад. У меня бывали случаи, когда люди ко мне стучались в квартиру и пытались мне проповедовать. И ко мне однажды пришел свидетель Иеговы, а я с два снятых квартиры, я там практиковал. И человек сказал, ваша квартира на моем участке. Я вот прохожу в стихи, проповедую. Хотите с вами о Боге поговорить? Я подумал, вот здорово, мне мои заслуги вот по-любому возвращаются. И мы с ним говорили, но в конце концов я ему рассказал про Атмавичару. И Атмавичара его напугал. Сколько он был сбит со своего концептуального мышления. Тем не менее, любым способом дхарма найдет вас, если вы накапливаете заслуги дхармы. Строите храмы, переводите тексты, печатаете книги, рисуете просветленные изображения, она будет вашу жизнь окружать, входить постоянно. Итак, как можно сказать о знаках перерождения? Как можно определить, в каком мире переродился человек? Если небо померкло, стало коричневым, пошел дождь, появился пар, ветер, снежная буря, град. И вот во время, когда человек умер, то анализируя такие знаки, можно определить, что человек переродился в аду. Просто наблюдая внешние какие-то знаки. А если небо затуманено, солнце и луна утопают в желтых лучах света, и солнца даже не видно, и в то же время нет ни ветра, ни града. Или ближе к ночи идет дождь в покинутых местах отдельных. То считается, что такие знаки указывают, что человек переродится в мире голодных духов, преталоки. А если небо мрачное, и там нет ни ветра, ни просвета в облаках, и стоит такая туманная, темная, неприятная погода, Только знать на то, что умерший переродится в теле животного. Если бушует штормовой ветер и во всех направлениях мечутся темно-коричневые облака, и они принимают какие-то странные, устрашающие формы, гремит гром, сопровождающийся языками молний, не давая появиться ни солнцу, ни луне, то если человек умирает, считается, что он может переродиться асуром, титаном, враждующим полубогом. А если небо ясное, прозрачное, и сияет солнце, луна, и нет ни ветра, ни урагана, и такая умиротворяющая обстановка, то такой человек может переродиться сансарным богом. Например, родиться в Индралоке или в какой-то, может быть, чистой стране. Если небо ясное и прозрачное, оно тихое и свободно, и плывут такие легкие облака, и подобные, так написано, напоминающие белый шелк, такая благоприятная обстановка, и солнце, и луна имеют двойное гало, то есть окружены двойным ореолом, то такой человек переродится в мире людей. А если возникают землетрясения, радуги, то это указывает на то, что такой человек достигает одного из высоких уровней реализации или освобождения, реализует пробуждение. Итак, размышляя над принципами непостоянства, знаками перерождения и размышляя над собственными воспоминаниями, мы приходим к такому выводу, что нам необходимо так очистить поток своего сознания, свои воспоминания, чтобы освободиться от диктата кармы. И чтобы это сделать, нам надо вести практику, духовную практику. Нам надо интенсивно вести духовную практику. Не то, чтобы один раз или в день выполнять какую-то практику или небольшой семинар пройти. Нам надо целостно приступить к практике всеобъемлюще. Тогда будет результат. То есть, если вести слабо практику, не практиковать, то результата не будет. Под практикой не имеется в виду только сидячая медитация или пранаяма. То есть, вся жизнь должна стать практикой. Учиться объединять нас жизнь, духовная жизнь, накопление заслуг, служение, созерцание, ковриковая медитация, садхана по утрам, этика. Мы должны очень крепко врастать в духовную практику. Если же мы не врастаем в духовную практику, она как-то нас так задевает по касательной, то и результат тоже будет соответствующий. И когда мы это понимаем, мы, говорят, зарождаем мотивацию, и у нас порождается вера. Тогда мы готовы правильно работать с методами. И практика означает, что мы следуем ретритному правилу. Например, я ученикам рекомендую некоторое время проводить в ретритах. То есть, когда мы уединяемся, некоторое время можем полностью посвятить молчанию и медитации. И монахам я рекомендую практиковать больше в ретритах. Миряне в силу своих условий могут практиковать меньше в ретритах. Ретриты очень важны, поскольку, проходя небольшие ретриты, например, 3 дня в месяц, мы можем накапливать духовную силу и затем продолжать нашу практику повседневной жизни. А практика повседневной жизни означает, что нам надо непрерывно удерживать созерцание, работать с санкальпами и играть, учиться с энергиями этого мира, не подпадая под их влияние. Если мы должным образом практикуем, в свое время приходит раскрытие сознания, очищение негативных воспоминаний и накопление заслуг, в свое время приходят медитативные опыты, созерцания, самадхи и все, что должно прийти вовремя. Но при этом мы должны изучать правила, по которым развивается духовная жизнь. Если мы эти правила не знаем, то, скорее всего, мы сделаем разнообразные ошибки. Это как игра в шахматы. Нам надо научиться двигать фигуры и знать, какая ходит и какая фигура такой имеет вес. И научиться разнообразным хитростям, которые присущи хорошему шахматисту. Если этому не научиться, то ошибки не дадут нам возможность выиграть, победить. И поскольку нам противостоит такая нешуточная армия, это карма, клеши, эго, сансара, и мы играем с очень серьезными противниками. И они не дадут их одолеть каждому вот просто так легко. Они обязательно затеют такую нешуточную игру с нами. Но если мы можем, обладая мастерством, очень хорошо их теснить и играть, мы обязательно их переиграем. На этом закончим.
Oh.